не так, ребята!
Продолжаем нашу программу. Рашид Янгиров, Николай Александров. Кино и миграция. Кино и мигрантов. Кино — это не только то, что снимают, но и смотрят, естественно. Кино в 20-х годах. Это не по определению Ленина важнейшее из искусств. Это вообще мощнейшее. Оно становится искусством тогда, ну, полностью уже, скажем так.
Ну, для иммигрантов оно, видимо, имело особое значение, потому что они были на чужбине, они потеряли, в общем, прежний достаток и потеряли прежние формы досуга, да, скажем, иммигрантский театр так и не сложился, в общем, ни в одной из стран диаспоры, а кино было самым общедоступным, демократичным и привлекательным зрелищем, поэтому действительно это стало народным развлечением для иммигрантов разных стран. Но это меня как-то заинтересовало, и я попытался понять, так сказать, какие-то особенности рецепции русской аудитории. Они были довольно сложные и разнообразные, менялись от страны к стране. Прежде всего, конечно, интересовали сами иммигранты. И такие звезды, как Мажухин, который даже несмотря на то, что он потерял популярность там, в начале 30-х годов, неизменно о нем писали с пиететом и уважением, что это наш, в общем, русский кумир.
Ну, это замечательный актер-то кинематографический. Причем по-настоящему это не театральная звезда в кино, как бывало. И в России, между прочим, не знаю насчет чаще, чем у других, но это достаточно часто бывало.
Да, ну, вы знаете, интересно с ним тоже, он ушел из театра только в 17-м году, хотя начал сниматься еще в 11-м. То есть он довольно долго совмещал эти оба занятия. И только после 17-го года уже окончательно ушел в актерство и режиссуру. Он же еще и был очень оригинальный режиссер. Но ему все сломала звуковая революция. Потому что ввиду того, что была очень несовершенная техника звукозаписывающая, его голос признали не фоногеничным.
Собственно, на этом... И не соответствующим, как это часто бывало, не соответствующим облику.
Да.
Вот это самое страшное, вот зазор, который не соответствует облику.
В общем, это для него печально кончилось. Второй я бы назвал элемент рецепции. Это такая стойкая привязанность к старым русским фильмам. Их оказалось довольно много в эмиграции. Скажем, в балтийских странах, где существовали еще старые русские прокатные конторы, у них был запас фильмов. Они их регулярно выпускали. Какой-нибудь там «Молчи, грусть, молчи», фильмы с Верой Холодной. В общем, это неизменно пользовалось успехом. Кроме того, скажем, был такой уникальный кусочек России – это русский Китай. Где, да, где существовала, в общем, своя даже подобие киноиндустрии. И они, во всяком случае, занимались выпуском хроники. То есть снимали самих себя, и люди с удовольствием потом приходили в кинотеатр и смотрели. Там были и комические сюжеты, и хроникальные, но, в общем, самые разнообразные. А, скажем, в Германии в начале 20-х годов было очень модно снимать какие-то общественные собрания иммигрантов. Ну, скажем, встреча Нового года. Или там бал русской прессы, который у них ежегодный был. И обязательно в объявлениях писалось, что к концу вечера вы сами увидите себя на экране. Трюк. Кроме того, вот что у них вызывало стойкое неприятие, это фильмы о русской жизни, снятые вне России.
Вот я хотел спросить,
называется киноклюквой. На это они всегда реагировали очень болезненно, страшно ругались, обижались, но ничего с этим сделать не могли. Более того, ведь многие русские кинематографисты в этих фильмах участвовали. В общем, не по доброй воле, но им приходилось там...
Да им-то как доставалось, я думаю, что от соотечественников.
Да, они, в общем, получали свое от критиков. Ну и, наконец, еще один элемент очень важный – это советские фильмы.
Их смотрели.
Это был такой, знаете, своеобразный вуайеризм иммигрантский, потому что им очень хотелось посмотреть, как выглядит Россия. Они тоже страшно ругались, потому что это, в общем, все были идеологизированные картины, но оторваться от этого не могли. Вот, скажем, Волконский так и писал, что это ведь русские облака плывут на экране. Каждый там находил какие-то свои...
Волконский — это театральный критик.
Сергей Михайлович,
да,
Волконский.
Сергей Михайлович Волконский, это замечательный.
Вот, так что это довольно сложное было такое явление кинематографа-эмигрантов. Можно еще вспомнить, скажем, такой не найденный до сих пор фильм. Очень мне хотелось бы его посмотреть. Есть только две фотографии. Назывался «Патэ-журнал. Русская эмиграция». Он был снят тоже к балу русской пьесы в Париже. И его придумал известный юморист, сатирик Дон Аминадо.
Да, да.
Вот это был одночастевый фильм, инсценированный полностью. Там, скажем, Павел Николаевич Милюков изображал Нансена. Там Нансеновский комитет занимается, значит, проблемами русских иммигрантов и их документами. Или было снято специально собранное собрание Союза русских писателей в Париже, где были все, от Бунина до молодежи самой. И, как можно сказать, такая главная фишка этого фильма, значит, свели за шахматной доской Милюкова и Струга, которые, в принципе, не общались между собой. А, значит, судил этот матч Алехин, который к тому времени уже стал чемпионом мира. Вот какие-то такие уникальные выдумывали вещи. К сожалению, неизвестно, куда они потом девались.
Ну, а есть хоть малейшая надежда, что что-то из этого сохранилось, и где-то какую-то пленочку можно найти? Потому что столько всего произошло на свете за это время.
Ну, у меня есть некоторые надежды на французские киноархивы, потому что они, кажется, сами еще не очень знают, что у них есть, это все не атрибутировано.
Это в частных архивах не оседал? Нет?
Ну,
это честно было любительское кино все-таки или профессиональное?
Нет, это профессиональное кино.
Если «Патэ» журнал, да, все-таки, да, вот здесь, то уже сразу вот как-то так марка появляется.
Снималась на настоящей кинофабрике, там в каких-то декорациях. Ставил фильм Николая Евреинов, между прочим.
Да, но это уже, конечно, не любительство. Да?
Нет, это серьезно. Хотя могли и любительские ставить такие вещи, но Николай Евреинов все-таки.
Ну, кстати, и любительские фильмы были, потому что тогда, именно в первой половине 20-х годов, это тоже такая своеобразная революция произошла, когда появились новые форматы пленок, узкая пленка, и довольно дешевые кинокамеры. И даже иммигранты могли себе позволить. Вот, не знаю, я назову несколько имен, скажем. Игорь Сикорский был кинолюбителем.
Так.
Михаил Фокин был кинолюбителем.
Так.
Снимал, так сказать, свои путешествия. Сикорский, соответственно, снимал свои самолеты, испытания их. Ну, еще есть ряд имен. Я не знаю, вот из последних, что стало известно сейчас в России, это фильмы Юрия Мельтева. Такой киноархив русской эмиграции. Он начал снимать, так сказать, «Магикан русского Парижа» в послевоенные годы. И успел снять и Ремезова, Бунина. В общем, целый такой букет имен. И это вот сейчас его родные передали на хранение уже в Россию. И даже сделан фильм такой, знаете, в серии «Русские без России», да? То, что Фонд культуры выпускает.
Да-да-да.
Вот там фрагменты этих фильмов есть. Это, конечно, уникальные вещи.
Я бы просто еще хотел обратить внимание, что на самом деле такое жутковато жесткое название книги Рашита «Рабы Немова», да, и что это очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом. И отсюда, конечно, любопытно понять, что значит этот быт русских кинематографистов, еще он складывался.
Да, какой он был для кого, как это было связано с профессией, кому все-таки, если говорить не о союзах, если говорить не о производстве, не о какой-то регулярности, то все-таки вот именно судьбы складывались у людей, и если складывались, то каким образом?
У всех по-разному, как правило, драматично и трагично. Кого бы так бегло рассказать? Я должен сначала сказать, что «Рабы Немова» — это такой эвфемизм, на самом деле. Так называлась одна из первых статей, которую я прочел в эмигрантском издании. Она была посвящена русским статистам. Потому что вот их, явно жалея, автор, значит, назвал рабами Немова, которые зависят от ассистентов режиссеров, которые им помыкают, отбирают деньги, ну, в общем, всячески унижают. Поэтому там довольно точно соответствовал, так сказать, статус этих людей такому определению.
А, наверное, имеет смысл сказать, что же это такое, вот эти русские статисты за рубежом, о которых мы знаем, ну, хотя бы из произведений Владимира Набокова, у которого просто в его русской прозе, и берлинской в частности, ну, просто целые сцены отдельные с этим связаны.
Да,
что это за явление?
Ну, вот мне удалось набрать материал только по трем как бы местам. Это Берлин, Париж и Голливуд. Они везде, так сказать, выполняли одну и ту же функцию, изображали толпу, но везде это было по-разному. Вот в Берлине, опять-таки, благодаря самоорганизации, был союз русских сценических деятелей, который поставлял кинофабрикам контингент статистов. В Париже такого не было. В Париже этим занимались, скажем, организация «Зимгор» через их каналы. Иногда печатались объявления в газетах. А в Берлине это, так сказать, дело случая. Там, если вот кто-то видел фильм «Последний приказ», там как раз начинается фильм с того, что идет набор статистов в голливудскую студию, как это происходило в полнейшем хаосе и, в общем, совсем не цивилизованно, я бы сказал. Поэтому везде все было по-разному. Но что было для меня в свое время открытием, все эти люди, статисты, да, они были из когда-то привилегированных слоев общества. Это были аристократы, либо это были военные офицеры, которым просто нечего было делать, они ничего не умели делать.
Ну да, здесь
подработка. Они торговали лицом и манерами. И за это их признали самыми фотогеничными статистами, потому что они изображали самих себя. Настоящих аристократов, когда требовалось снять, звали русских. Потому что никакой француз и немец с, так сказать, демократичным прошлым, он этого не мог изобразить.
Ну, конечно,
они были органичны.
Там же совершенно другое качество, качество, скажем, ищущего работу человека.
Да?
Это совсем не те люди.
Да.
Ведь из достаточно устоявшихся стран, несмотря на все послевоенные трудности. А здесь просто получили такой материал, что здесь человек наденет фрак, человек
они
наденет,
так долго
знает, знает, что по-разному, фрак и визитку надо носить, и в какой руке держать перчатки, и что у тебя все правильно было с военной формой.
Да-да-да.
Вот.
Еще интересно, что это была, так сказать, градация. Да? Были просто люди толпы, а были так называемые фрачные статисты. Это те, у кого в гардеробе своем был фрак, и он мог уже, так сказать, не в толпе, а... Может быть, даже сольно пройти там где-то на заднем плане.
Не в массовке, а в групповке
да,
уже.
Да, да, да.
Там
и
быть, да.
Это уже оплачивалось по-другому, конечно.
Да.
Они считались элитой статистов.
Следующий этап, более высокая ступень, это эпизод. Маленький или не маленький эпизод.
Да.
В общем-то, какой-то внятный персонаж, у которого есть даже какое-то название. Эпизод. И русские, и актеры, и не только актеры, они участвовали в эпизодах. Вот это можно отфиксировать каким-то образом?
Не по всем, конечно. Вы знаете, там тоже был процесс довольно непростой, потому что, скажем, актеры, вышедшие в тираж, вот им удавалось попадать в эти эпизоды. Это для них, в общем, было большой удачей. Скажем, бывшая жена Мажухина Наталья Лисенко, она... на одной из съемок получила просто сильнейший ожог глаз, потому что там особые были условия с этими осветительными приборами,
ну, да,
которые очень сильно слепили. И очень долго не снималась. И вот потом ей удалось в нескольких фильмах только, и об этом писали в газетах, что вот она живет в нищете, в нужде, и для нее это большое счастье, что ее взяли в эпизод. То есть это как бы такая двусторонняя дорога. Да? Те, кто начинал и шел к успеху, начинал с эпизодов, и напротив какие-то гаснущие звезды, которые уходили уже в небытие после этих эпизодов. Здесь такой довольно сложный был процесс.
Ну, а для статистов это просто действительно статья заработка.
Ну, естественно, но это очень мучительно. Это ожидание заработка, ожидание, это и биржа, и просто очередь, это стояние на съемках. это невозможность какую-то другую работу, это повезло, не повезло, это, в общем-то, гроши, конечно.
Которые... Есть десятки описаний вот этих бедных статистов, действительно, как они попадали на съемки, что с ними там случалось, но в отличие от многих, я имею в виду, скажем, не от многих, от Берлина, от Голливуда, в Париже русских статистов кормили. Для них было немаловажно, у них был обеденный перерыв фиксированный, их там бесплатно кормили.
Да, это уже само по себе, это уже само по себе удача.
А, кстати, насколько масштабно это было явление? Речь идет о десятках, сотнях, тысячах вообще людей, Рашид.
Вот если кто-то... вообще брать, да, я думаю, что тысячи.
Тысячи.
У меня уж есть точно представление, что русских статистов было куда больше, чем русских таксистов и балалаечников, которые самые известные как бы персонажи эмиграции. И поэтому тут никакого сравнения нет. Но что интересно, в 20-е годы, тоже для меня был сюрпризом, эти бывшие люди, их снимали и в советских фильмах. То есть они играли самих себя и в советских всяких историко-революционных постановках. За ними шла специальная охота. Их, так сказать, отслеживали и активно очень снимали. Есть очень интересные тексты молодого Ильфа, который довольно много писал о кино в 20-е годы, до того, как он стал работать с Петровым. И там какие-то есть очень сочные описания, скажем, двойника Николая II, которого снимали в фильме «9 января». Его даже признавали там старые служители Зимнего дворца. Это все снималось в натуральных интерьерах. И сказали, да, настоящий самодержец российский, Николай Александрович.
Да, представляю себе, какие слухи это породило тут
вот
же.
Не знаю,
что с ним случилось-то, кстати.
Какова судьба этого человека.
Не расстреляли за...
Очень может быть. Его фамилия была Евдоков, сколько я знаю. Он был заведующий пекарней. И про него Ильф писал, что до революции ему полиция запретила носить бороду вот во избежание, так сказать, неверных истолкований. И только революция ему дала право носить бороду.
Ну, вот видишь, как освободила его от бритья бороды из-за сходства. Но бывших очень много было вообще-то. Вот, и в массовках, и когда нужно было что-то...
Да-да-да.
В общем, тогда было понятно, что советская публика тоже, вот эмигрантская к одному чуткая, а советская публика того времени, вот такого среднего уровня, она, в общем-то, на раз ловила того бывшего и не того бывшего.
Да, да.
В общем, изображение ерунды, оно, в общем-то, мне кажется, вообще даже после войны вот такое вот безнаказанная ерунда в изображении старой жизни, она, в общем-то, уже сильно после войны, потому что в 30-е годы, в общем-то, бывшие они... Или, может, у нас глаз замылился вот сейчас от удаленности эпохи.
Мне кажется, все дело в такой резкой смене типажей. Потому что, если действительно вспоминать 40-е годы, но это были считанные люди, вот какие-то фактурные, которые могли играть какие-то характерные роли. Вот, я не знаю, Вертинский тот же, да, у него какая-то породистость была в лице. То, чего у многих актеров не было, разумеется.
Да, кстати, вот такой спрос на Вертинского, он не просто объясняется самим и талантом, и величием Вертинского, потому что оно, те масштабы, в которых он абсолютно негодно использовался, там, например, какой-нибудь... В «Великом войне Албании и Скандербеге».
Да? «Заговор обреченных».
Да, да, да. То это просто спрос и недостаток фактуры.
Да, фактуры. Конечно.
Лица изменились очень сильно. Конечно. И найти лицо было очень сложно.
Но это была еще и сознательная установка, потому что вот изменение психофизического типа людей объяснялось задачами построения социализма, потому что старые типы людей не нужны были, они были обречены как бы историей. И не к чему их было пропагандировать. Не случайно к концу 20-х годов это было неким образом оформлено через Союз работников искусств. Он запретил в конце 20-х годов использовать на съемках вот всех бывших людей.
А, просто для того, чтобы ориентироваться
чтобы
на совершенно...
Чтобы убрать, да, и не, так убрать, сказать, не мозолить глаз.
Да, убрать просто, убрать контраст, наверное.
Да-да-да.
Убрать контраст, потому что то, что мы видим как в кино, так и там новый тип актера пошел, новый популярный тип актера. И, между прочим, далеко не все актеры художественного театра уже могли да? представлять старый тип, потому что они уже для 90-х годов они представляли собой новый тип. Новый тип, более простой, менее актерский тип. Да. Менее актерский. Это потом восприятие было.
А, Рашид, а как большое количество фильмов с русской массовкой сохранилось вообще?
Ой, я не занимался таким подсчетом. И, к сожалению, я боюсь, что это очень трудно сделать. Фильмов достаточно много. Но как отличить там русский или не русский? То есть, во всяком случае, я думаю, если фильм на русский сюжет, то, конечно...
С большой вероятностью там можно найти лица и найти людей.
Вообще увлекательное занятие, конечно, там как-то атрибутировать людей, если вдруг какие-то были известные персонажи, вот как фильм французский «Мадонна спальных вагонов», где... Ну, это в эпизоде снялся Сергей Фрон. Умирал там на Лубянке в камере, значит, его замучили чекисты. В общем, как-то сыграл свой конец задолго до того, как произошло.
Да, да, совершенно неожиданно.
Да, поразительно. Очень интересно, когда в звуковом кинематографе, даже когда в титрах много, появилось людей там 2-го, 3-го, 4-го, 25-го актерского ряда появился, просто подрабатывающий как актер и даже в эпизодах. Но поразительно, когда вдруг идет звуковой фильм, и, например, появляется даже не русская речь. Я помню, какой-то был в совершенно изумительном фильме Эрнста Любича «Ниночка», который страшно люблю этот фильм, но... Когда даже обращение, все говорят по-английски с большим или меньшим успехом, и когда изображается московская жизнь, очень жесткая и так абсолютно пронзительно, и вдруг, когда обращение идет, и когда даже по ударению, когда все говорят «Ниночка», «Ниночка», когда говорят, и вдруг соседка по комнате говорит... Она говорит по-английски с очень большим акцентом. Вдруг она говорит «Ниночка». И вот когда вот это абсолютно русская редукция, там «Ниночка», но это оказалась жена Акима Тамирова, бывшая жена тогда, к тому времени, она играла. И вот это поразительное, это совершенно. Сразу видишь за этим какую-то судьбу, какое-то попадание, непопадание когда-то. Или в какой-нибудь «Дестри снова в седле». Господи, что это? Вестерн с Джеймсом Стюартом и Марлен Дитрих. И когда целый огромный персонаж там есть. Персонаж просто русский человек, который говорит, что он какой-то там князь, и причем абсолютно трогательно это играет, что он никакой не князь, всем понятно, что он жулик просто, но абсолютно трогательно и становящийся героем в конце человек. Так что вот эти вещи
но
тоже...
Это очень фиксировалось. Довольно много случаев, когда появился звук, они просто в рецензиях это отмечали. Вот тут сказали слово по-русски.
Да.
Здесь хмара там сочно выругался по-русски. Это...
Вдруг интонация прошла.
Да-да-да.
И даже какой-нибудь английский, вот в немецком, английском, французском языке характерный русский акцент, и это просто...
Да-да-да.
Но, с другой стороны, это уже свидетельствует о том, что вот здесь... потеряла, может быть, какую-то такую компактность потеряла. И вот так вот разошлась эта часть эмиграции, так уже разошлась в быт и в жизнь тех стран, где они были. Книжка, где можно «Рабов Немова» можно купить где-нибудь или что-нибудь вообще?
Легко, у нее достаточно большой тираж, в общем, для научного издания, 3000. Начиная от дома книги на Новом Арбате, и всем рекомендую посетить магазин «Русское зарубежье» на Нижней Радищевской улице.
Вообще безотносительно, кстати говоря.
Да.
Безотносительно его посетить и там покопаться.
Много чего найти.
Да, покопаться и побыть. Как всегда в книжных магазинах, хороших хочется просто побыть еще ко всему. пожить там немного. Рашид Кенгиров, спасибо большое. И мы сегодня представили и книжку, и представили такую вот историю. Но все равно от разговора остается ощущение, что там еще, несмотря на то, что проходит уже там 90 лет, да, уже все больше и больше, все равно открывать и открывать.
Да,
там еще.
Абсолютно верно.
И дай бог, чтобы не все сгорело и не все. Вот в случае с пленкой.
Будем искать.
В случае с пленкой это особо актуально. Спасибо большое, Рашид Кенгиров, Николай Александров и Сергей Бунтман. Это была программа «Не так сегодня, не на своем месте». Но повторяю, что «Не так» сегодня будет предостаточно в нашей дневной и вечерней программе.
Нет, ребята, все не так, ребята.